Всем здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы», программа «48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин, сегодня со мной Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС.
Добрый вечер, вас.
Добрый вечер.
Мы расскажем вам сегодня про премьера Махатхира Махамада, это премьер-министр Малайзии. Ну, казалось бы, мало мы в новостях слышим про эту страну, хотя она большая, хотя она перспективная, там много денег, там высокотехнологичное производство, но вряд ли мы бы обратили внимание на какое-то там на рядовое назначение правительства, если бы на самом деле назначение Махатхира Махамада не было бы таким триумфальным возвращением
тут
в большую
даже,
политику.
Даже дело не в том, что оно триумфальное, вообще бывали в истории случаи.
Я подождите, а я вас спрошу, что вам больше нравится, какое обстоятельство? То, что Махатхир Махамад вернулся спустя 20 лет во главу правительства, или то, что ему 92 года сейчас, черт возьми, это самый старый премьер-министр.
Избранный законным путем.
Да.
Понимаешь, какая штука?
В мире самый
старый. Это вообще, мы много раз об этом говорили, и в этом эфире, и достаточно жаркие дискуссии существуют вне эфира, о том, насколько вообще, так, возрастные политики уместны в современном мире.
В смысле, насколько они в здравом уме?
Нет. Насколько, понимаешь, современные технологии, современные вызовы. И не случайно мы об этом что больше говорили?
То есть, они морально устарели?
Психологически, mm-hmm. даже я сказал. Что, насколько они готовы адекватно отвечать современным вызовам. Но дело, не только в нашем нынешнем герое, прекрасном премьер-министре Малайзии, прекрасном в том плане, что он уже один раз 20 лет возглавлял страну и был чрезвычайно известным в мире деятелем, самого разного свойства своими деяниями, от того, что он, хоть его называли диктатором Малайзии, это я говорю про период, когда он возглавлял страну с 1982 по 2003 год. Это было уже, слава богу, тоже 15 лет тому назад, он завершил тогда свою деятельность. Его упрекали в махровом антисемитизме, там у него был целый ряд высказываний по этому поводу, тогда еще об этом много писали. Но в частности, он обвинял евреев в том, что они придумали, как он сказал, социализм, коммунизм и права человека. Это, так сказать, для него было одно из главных обвинений. Вот. Но при этом, так сказать, в последнее время мы наблюдаем целый ряд политиков в возрасте, определяют политический курс страны или влияют на него, во всяком случае. Но вот мы сегодня будем говорить про Махатхира Махамада, премьер-министра Малайзии, а буквально на днях суд Милана снял обвинение с Берлускони, известнейшего итальянского политика.
За 80, по-моему.
83, да? По-моему, уже, да. И я думаю, что одной из следующих передач нам вновь придется вернуться к этому герою, потому что он определял успех на выборах того движения, которое победило. Сейчас вот формируется коалиционное правительство. Он на это весьма и весьма влияет. И вообще вот это тоже, так сказать, пример триумфального возвращения в политику человека, который неразрывно связан с политической историей современной Италии. Что касается Малайзии, ты совершенно правильно сказал, страна это очень любопытная. Мы не сильно знаем, не так много, но само ее устройство политическое, ее история, там масса всего интересного. Ну, например, вот опять я люблю тебе устраивать небольшие такие тесты. Прямо в эфире. Давай сейчас еще. А кто глава государства Малайзии?
Король.
Молодец. Садись 4.
Вот ты. Я сижу уже.
Да. Вот, все правильно. Но при этом Малайзия входит в Британское Содружество Наций. Она, так сказать, делится на штаты, которые, между прочим, в свою очередь, вот там, у нее 13 штатов, из них 9 возглавляют султаны. Вот. То есть, mm-hmm. название для... Вообще, понимаешь, наш нынешний герой, ты правильно сказал, ему, так сказать, он родился 25-го года, ему 92 года, 92, подчеркиваю, так он родился в стране, которой тогда не было. То есть, когда он родился, Малайзии как таковой не было. Это было вот в Юго-Восточной Азии, несколько султанатов, все были под британской короной, это все были такие колониальные небольшие участки, острова, не острова, а земли, которыми управляла Британия. И, в общем-то, он родился, тут надо сразу вспомнить, что в семье школьного учителя в Малайзии живут, собственно, малайцы, оттуда и название страны, там очень много китайцев, много индийцев.
Они же мусульмане, да?
Они в основном, в подавляющем большинстве, мусульмане-сунниты. Хотя там есть и немного буддистов, и индуистов, и какое-то количество христиан, но подавляет, это, конечно, так сказать, мусульманская страна, по, если говорить по религиозному, так сказать, направлению.
Кстати, пока не забыл про антисемитизм нашего героя, Махатхира Мухаммада, он критикует, разумеется, Израиль, и он, разумеется, является сторонником образования палестинского государства.
То, что это государство должно быть создано, это вопрос в другом. Что, например, израильтян гражданам с израильским паспортом с его тогдашнего правления запрещен въезд в Малайзию. Но самое интересное, знаешь, конечно, вторая страна, граждане которой запрещен въезд в Малайзию?
США.
Нет. Сербия. Потому что,
бедный серб, да, вот, за что?
А за то, что он участвовал в урегулировании боснийском. Ага. Был, наш герой Махатхир Мухаммад был активным сторонником, так сказать, боснийцев и, так сказать, независимости Косово. И вот сербы, которые как бы противники этого, он с сербами очень долго, так сказать, политически спорил. И в заключении сербам, вот, я и израильтянам, и сербам запрещен въезд в Малайзию.
Трисович, проучил сербов.
Вот. Так вот, я начал говорить, что малайцев там больше половины, но чуть больше половины. Где-то 51-52% малайцев. При этом они занимают в основном политические позиции. А бизнес в Малайзии почти что целиком контролируют китайцами, которые где-то 25%.
Китайцы уже много где чего контролируют.
Не, ну они там исторически живут. А вот индийцы, их где-то процентов 10, они в основном используются на таких, скажем так, недорогих, не с высокими зарплатами работах, за небольшие деньги. Они в основном такие
сервис, какие-нибудь фабрики, да, наверное.
Вот это, так сказать, такое вот, у них сложилось так исторически, и, в общем-то, я так понимаю, меняться не собирается. Население в Малайзии за 30 миллионов, где-то 32 миллиона практически у них. Столица Малайзии, которая, в общем-то, считается у них самым крупным городом Куала-Лумпур, там почти 2 миллиона человек. Население растет, прирост населения у них достаточно большой, где-то тоже около 2% в год. Если в общих чертах.
Вот смотрите, важная
история. Давай еще на слово скажем про Малайзию.
Хорошо.
Значит, независимость она провозгласила в 57-м году, а Федерация Малайзии, то, что объединил все эти султанаты, в 63-м.
Вот вы сказали.
Да.
Вот вы сказали, пока вы передохнете. Да. Вы сказали, что абсолютно справедливо, что Мухаммад родился, когда еще
не было Малайзии,
государства не было. Страны, но при этом Малайзия в нынешнем виде, это же заслуга целиком его.
Конечно. Ну, как же Серегов? Почему Серегова? Он очень много делал, он все-таки пришел к во власть в 80-е, но он очень много сделал, конечно, для
консультации. Я говорю, в нынешнем виде.
Он все-таки отцом нации, его очень, очень почитают, его называют доктор М, так сказать, такой у него.
Он сам доктор.
Да.
По образованию.
Но, конечно, очень много сделал, потому что столько лет во власти, он консультация для укрепления страны, это безусловно. И он очень был в определенных политических силах мира очень популярным.
Слушайте, он же мне напоминает чем-то Ли Куан Ю.
Очень правильная аналогия, потому что они, кстати, между собой очень не ладили.
Да.
И хотя общаются, и, в общем-то, их пути похожи в том смысле слова. Но, правда, Ли Куан Ю все-таки маленькая страна. И Ли Куан Ю, конечно, человек очень прозападный по своей ментальности. И хотя он... знаешь, что их больше объединяет? Их объединяет одна вещь, и очень важная вещь. Оба непримиримые, бескомпромиссные борцы с коррупцией. Вот Ли Куан Ю, мы о нем говорили, он в этом плане человек, который очень много сделал для... И, в общем, искоренил коррупцию в Сингапуре. Надо сказать, наш нынешний герой, несмотря на то, что он боролся с коррупцией очень рьяно, мы об этом будем говорить еще в первую свою каденцию, с коррупцией так и не справился. И когда он сейчас пришел во власть, свои 90 с гаком, первое, что он сделал, он призвал народ... когда они общаются с чиновниками, с министрами, благодарить. А в общем-то, понимаешь, на мусульманском Востоке это такая форма благодарности, это исторически принятая вещь. Как,
менталитет.
Про одну, наверное. Про одну страну нашего Востока, бывшего советского, великий Майкл Дебеки, хирург, с которым я имел честь общаться, и даже близко общаться, ему тоже было уже тогда по 90 лет. Я вам как-то говорил, я не хочу назвать эту республику, бывшую советскую, ныне вполне независимую страну. И он говорил про свой разговор с американским послом в этой стране. Он говорит, вы понимаете, говорит, посол, то, что называете у них про их страну коррупции, у них национальная традиция. Угу. Это сказал Майкл Дебеки. Вот. Ну, я не готов с этим 100% согласиться, но то, что это восходит очень глубокими корнями прошло, это так. И поэтому вот Махатхир Мохамед призвал народ дарить министрам и чиновникам своего правительства, если они будут с ним общаться, цветы и продукты питания.
Подкармливать, да.
Да, но ни в коем случае там ни деньги, ни там золотые часы, и ни бриллиантовые кольца.
Ну, тоже, вот если говорить о его сейчас победе, разумеется, Мохамед, я думаю, прекрасно понимает, что все-таки возраст, ну, люди не вечны, и возраст у него довольно такой преклонный, и он уже сказал, что, в принципе, наверное, года два он на этом посту проработает, и потом готов, скажем так, назначить преемника, и это еще отдельная история по поводу того, кто может быть этим преемником. Такая
история. Вот мы, у них есть, вот ты прям сказал, верховный глава, король. Кто-нибудь не копать из кулиария, так что-то...
При этом король, после того, как были вот сейчас обнародованы результаты выборов, король впервые в истории взял какую-то длительную паузу, 12 часов. Он не решался, по-моему, признать, что вот эта партия победила, и вот этот человек будет премьером.
Ну, я думаю,
тоже
что...
на это обратили это, внимание.
Да, но это все равно, так сказать, было
предрешено. Не мог поверить своим глазам.
Да, и ушам.
И ушам.
Но проблема в том, что, ты понимаешь, в чем здесь, мне кажется, очень важный момент, о котором надо сказать. Почему все-таки он вернулся? Это вопрос преемничества. Это вопрос того, что Махатмар, наш нынешний герой, Махатхир Мохамед, он очень озабочен, естественно, как все политики, крупные, большие, а он именно таким является, будущим своей страны. Он настолько... понимает, так сказать, ну что ли, вызов, так сказать, того времени, когда стоит сторона, вызов свою ответственность. А с другой стороны, он так и не сумел за все эти годы подобрать фигуру. И вот, знаешь, вот я смотрел историю вот этих последних 30 лет, вот, 21 век и последние там, годы, полтора десятилетия 20 века, он отходил от власти.
Наоборот.
Возвращался.
А, все правильно.
Не-не, возвращался в нее. Приходили люди. Вот я сейчас, так сказать, делал даже интервью с его преемником Бадави. Тоже было интересно. Это вот был тот, кто смел его в свое время в 2003 году на посту премьер-министра. Я, как помню, мы тогда сидели, в камеры были, так сказать, включены. 8 часов мы его ждали, потому что там шла, так сказать, рьяные дискуссии в парламенты. Вот. Он пришел, что любопытно, что он был там в костюме, в малайской шапочке, в костюме тройка, вот, но босиком. Ну, в носках.
Внезапно.
Да, ну, просто, так сказать, такая, так сказать, традиция у него резиденции. Я почему-то вспомнил, потому что никто из преемников за эти годы, их было несколько, на посту премьер-министра, не удовлетворял Мохамеда в полной мере в том плане, что он на него сделал ставку. И то, что сейчас пришел, как мне кажется, ну, это, так сказать, мое предположение, его главная задача сейчас все-таки определиться с тем, кто сменит его. на посту премьера, и, так сказать, спокойно тогда он сможет уйти и на покой, а со временем, конечно, и в мир иной.
А у нас несколько минут еще до перерыва. Я предлагаю чуть-чуть вернуться все-таки в его
биографию.
Молодые годы, да, как он вообще
попал. Ну, богатейшая биография, сумасшедшая.
Ну, вы знаете, вот смотрите, мне кажется, в меньшей степени интересно говорить про его различные должности, но у него какой-то вот там более-менее стандартный путь
восхождения. Одну фразу, смотри, вот начиная с 40-х годов, в Малайзии существует так называемая Объединенная Малайская Национальная Организация, ОМНО. Это, там менялись партии, входящие в правящую коалицию, но всегда, так сказать, вот это именно ОМНО являлось ядром этой правящей коалиции. Он в парламенте, внимание, на экран, он был впервые избран в парламент, между прочим, в 64-м году, то есть полвека с лишним тому назад, он впервые стал членом парламента.
Причем тогда, сейчас, если у меня мои знания в арифметике не подводят, ему было 40 лет.
Ну да, что-то. Да.
Ну так он взрослый.
Не знание, это чистая арифметика.
Взрослый.
Да, но до этого уже был член высшего совета партии и так далее. Он входил в эту партию, то выходил из нее в знак протеста с деятельностью. Он, понимаешь... Он все время вел свой курс.
Угу.
Невзирая ни на что, ни на соперников, ни на противоречия и так далее. Он был министром в разных правительствах. И, наконец, вот давай уже придем, к его началу большой политической карьеры. Да, кстати, тут маленькая деталь. В общем-то, считается, и вот здесь деталь, которая, знаешь, вот есть выражение «быть больше католиком, чем папа Римский». Так вот, он хочет больше малайцам, чем малайцы сами. Почему? Потому что есть мнение, что он, что панцу, он индиец. Мать у него малайка, это, не оспаривается, а отец индиец. И в этом плане, вот то, что он как бы полукровка, всегда его вызывал определенные, всегда его в этом, не то, что попрекали, но как бы на это указывали, а он, всегда рвал на себе свою малайскую пеструю рубашку и...
И шапочку.
И, назывался 100% малайцем. Он всегда кончил медицинский, факультет, но в Сингапуре, он даже какое-то время... практиковал в качестве врача, но это был совсем в ранней молодости. Вот, был, руководил клиникой, прежде чем он полностью отдался политике. Вот, так вот, я сразу хочу перескочить к 81-му году, когда 16 июля он в 81-м году возглавил правительство. И с 81-го по 2003 год, это 22 года, он неизменно возглавлял правительство.
Но при этом там же выборы никто не отменял. Там соблюдаются демократические процедуры, люди продлевали его мандат.
Речь шла о том, что правящая коалиция, так называемый Национальный фронт, куда входил целый ряд партий, неизменно побеждала на общенародных выборах, и он, как лидер этой коалиции, этой партии, становится премьер-министром.
Но при том, что пишут, да, про то, что у нашего героя у него были определенные признаки авторитарного правления,
он по характеру, не по, не по политической, формальной логике, а вот если по характеру, он, конечно, вел диктаторскую политику. Да, он продавливал, понимаешь, он не пришел в результате переворота, но политически он был, конечно, диктатором. Причем, что они очень много сделали, когда было его правительство тех лет. Современные технологии ввели, иностранные инвестиции пошли в Малайзию, была создана транспортная инфраструктура, строительство, кстати сказать, кто бывал в Куала-Лумпуре, там есть целый город, совершенно поражает воображение, своими, небоскребами, район города Куала-Лумпур. Вот. Он занимал, когда был премьером, параллельно самые разные министерские посты. Он был премьером, наверное, занимал, брал портфель министра обороны. Потом у него был портфель министра внутренних дел, министра юстиции, министра финансов. И надо сказать, что...
Смотрите, просто важно, к 81 году, что из себя представляла Малайзия. Малайзия – бедная страна, у которой абсолютно аграрная экономика, причем слабая. И основные статьи дохода – это бананы.
Каучук.
Каучук.
Каучук фантастически у них приносит деньги. Вот это самое...
Пробовали?
Нет, я объясню. Они на каучуке, так сказать, это, знаешь, вот огромное количество. Это главная статья их экспорта.
Но все равно это, опять же, не высокотехнологичное производство, хотя
нет,
именно
нет,
сейчас
они вполне себя
следствие реформ, которые продвигал наш герой, там же в Юго-Восточной Азии, ну, я не знаю, Корея, наверное, Япония и Малайзия, они все вот примерно в таком, ну, в тройке лидеров по производству различных всяких гаджетов и прочее.
Ну, вот, можно подробно, я не думаю, что у нас есть столько времени, сколько у нас еще до перерыва.
А давайте сейчас как раз сделаем перерыв. Программа «48 минут» с Михаилом Гусманом и Алексеем Нарышкиным сегодня посвящена Махатхиру Мохамаду, премьер-министру Малайзии. 92 года ему, и он вернулся, триумфально вернулся в политику.
Вернулся его партии, а он во главе нее.
Тут... Ну, хорошо,
нет,
да, важно.
Нет, я хочу сказать, да. Что это принципиальный момент, понимаешь, что это он возглавляет огромное, так сказать, политическое движение.
Мы продолжим через 5 минут после новостей рекламы.
48 минут. Проведите свое время с нами. 48 минут.
Продолжается наш эфир. Программа 48 минут. В студии Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. И мы вам рассказываем про Махатхира Мохамада, премьер-министра Малайзии.
Ну, еще раз добрый вечер. Мы говорим про действительно премьер-министра Малайзии,
вот
Махатхира
вы,
Мохамада.
Вот вы напрасно в первой части сказали, что не хотите напрасно останавливаться на его реформах. Потому что, мне кажется, реформы...
Нет, это очень интересно, но просто я, прежде чем сказать, он, у него такая длинная, мощная и интересная биография, что, знаешь, вы просто через запятую, я сказал о том, что он занимался модернизацией страны, и, в общем, благодаря этому, так сказать, и пришли инвестиции в страну. Ну, а что конкретно тебя привлекло? Владимир?
Ну, просто на фоне наших внутренних политических дел и подробного разбора майских указов и трат на выполнение этих майских указов новых от Владимира Путина, я думаю, слушателям будет интересно узнать, вот какие приоритеты, например, в других странах и в Малайзии для себя руководители ставили. А как только он стал премьером, Махатхира Мохамад разработал план развития и тоже ставил такие задачи на 10, на 20 лет. И у него самое главное, население было необразованное абсолютно, и он поставил одну из амбициозных задач, может быть, казавшихся невыполнимыми, образовать людей, сделать их образованными. И причем эта программа была и детские сады, и школы. Ну, и это действительно все начало работать. Причем это огромные были средства на это. Единственное, я не понял. Мне кажется, всегда, когда государство встает на путь реформ, должны какие-то быть вот огромные вливания, я не знаю, от каких-то там партнеров, не знаю, западных, восточных партнеров.
Нет,
кто Малайзии помогал со всеми вот этими реформами? Откуда
нет,
они брали деньги?
Ну, я, во-первых, я говорил о том, что у них... очень большие...
Каучук,
кстати,
да.
Это да. Они, кстати говоря, на это очень много... Ты просто посмотри по цифрам. Он очень большой доход им приносит. Во-вторых, там достаточно сказать, льготно ведение бизнеса для иностранных компаний. И иностранные инвестиции в Малайзию пришли достаточно широко. Он, так сказать, немало этому способствовал, то, что тоже я уже говорил, созданию в стране так сказать, транспортной инфраструктуры, очень серьезное, так сказать, строительство там велось. Но все-таки, вот ты, кстати, не зря, и я хочу к этому вернуться, провел некую параллель с Сингапуром, потому что, во-первых, кстати сказать, в самом начале 60-х Сингапур был вообще частью Малайской Федерации. Угу. Вот. И например, Сингапур, как я уже опять-таки повторюсь, Ли Куан Ю все-таки смог, как островное государство, очень компактно его, что называется, реформировать, привести к современному его состоянию. И он настолько, так сказать, государство стало привлекательным, как порт, я говорю про Сингапур, как страна очень интенсивно развивающаяся и при этом популярная в мире, не случайно, вот 12 июня президент Трамп там встретится с лидером Северной Кореи. Знаешь, из всех вариантов выбран именно Сингапур. У Малайзии проблема в том, что она разделена морем. И, например, не всем странам удалось консолидировать страну в таких условиях. Вот, например, Пакистану не удалось, и в итоге часть Пакистана откололась, и это стал нынешний Бангладеш. Да? Именно потому, что вот разделение, оно усложняет, сильно усложняет управление страной. Но нашему герою Махатхириру удалось. И это одно из важнейших его достижений.
Я все-таки про реформы, про их итоги закончу. Про борьбу с неграмотностью я сказал. Занимался он созданием профессиональных технических училищ. То есть уже, чтобы школа готовых специалистов.
Вот мы говорили, мы забыли, между прочим, что в Малайзии еще нефть есть. И достаточно серьезные нефтяные деньги, пред которые, кстати сказать, именно наш нынешний герой сразу вкладывал в развитие инфраструктуры, новейшие производства. Там, кстати говоря, даже Кремниевая долина своя есть.
Вот. Вот о чем я и говорю. Да. Вообще
8% в год у них рост ВВП.
Взялись за развитие промышленного сектора тогда, вот в 81 году, в том числе производство цемента и металлов. Заработала и текстильная, и электронная промышленность. Сейчас тоже это важные статьи бюджета. И небывалый прогресс в сфере электроники. Различные реформы были связаны с увеличением турпотока. То есть, если, например, там, опять же, в начале 80-х 900 миллионов долларов приносили все эти туристы, то вот в последние годы до 20 миллиардов.
Знаешь, вот самое интересное.
И тоже интересно, там были подходы, как, например, Махатхир Мухаммад, он распорядился бывшие японские военные лагеря превратить в такие туристические объекты, кластеры, где там различные развлечения, спортивные городки и, в общем, все для иностранцев.
Тут, знаешь, интересно, когда в конце 90-х годов, вот буквально на рубеже веков, разразился жесточайший финансовый кризис, Малайзия стала одной из первых жертв. И Международный валютный фонд официально порекомендовал правительству нашего героя
плавающий курс.
Ну, традиционные свои рецепты. Сокращение госрасходов на социальную сферу, действительно плавающий свободный курс национальной валюты, повышение процентов и так далее. И вот тогда Махатхир, вообще не будучи экономистом по образованию, как мы с тобой уже...
Сказал им, да пошли.
Сказал все наоборот. Он принял решение проводить противоположную политику. Курс валюты был жестко зафиксирован. Государственные расходы увеличились. И в 1999 году рост экономики составил почти, так сказать, больше 6%. И, как-то не парадоксально, а на самом деле, как выяснилось, он был прав... Несмотря на то, что он принял противоположную политику Международного валютного фонда, кризис Малайзия преодолела в регионе одной из первых. Тогда же наш нынешний герой во всех смертных грехах обвинил небезызвестного Джорджа Сороса, которого он обвинил в том, что он, чуть ли не возглавил еврейский заговор, который организовал падение валют мусульманских стран. Хотя в 2006 году, уже уйдя из власти, Махатхир снял с этого самого Сороса свое обвинение, сказал, что он был неправ. Но вот экономическая политика Махатхира и Ли Куан Ю, конечно, очень похожи, при том, что они, конечно же, полной противоположности в идеологическом плане. Вот даже такую деталь. Сингапур всегда декларировал свою интернациональность. Что это остров, это гостеприимный дом для всех национальностей, там проживающих, туда прибывающих и так далее. Махатхир, он жесткий националист. И многие
так сказать, устройства, многие механизмы политические, принятые в Европе, он категорически отвергает.
Ну, про национальную вот эту вот идентичность, национальное самосознание детей. Это вот, кстати, одно из следствий реформы. Детей начали в школах интенсивно затачивать вот именно по линии патриотизма, что мы малайцы, мы такая нация отдельная, специальная, особая.
Ну, при том, что я уже говорил, что да, понимаешь, вот, как сказать, если говорить о малайцах, как о малазийцах, как, это одна история, но самая процветающая община в стране, как я уже говорил, конечно, китайцы. А малайцы, они в политике. А индийцы как раз вот в основном выполняют функцию дешевой рабочей силы.
В общем, за 20 лишним лет руководства страной стал он, да, мы это зафиксировали уже чуть раньше, стал он таким отцом нации.
Да, но при этом, смотри, вот его сменил Абдулла Бадави, как я тебе говорил.
А зачем он его сменил? То есть я, насколько понял...
Ну, смотри, ему было 72 года тогда.
То есть он думал, что все уже. Я мало сделал свое дело.
Ну, 72 года он нашел как бы преемника, признал его, так сказать, но пришел он, Бадави, он ему не понравился. И, так сказать, в итоге в 2009 году появился новый премьер-министр Наджиб Разак, который, кстати говоря, сын, его отец тоже был в свое время премьер-министром, Абдулла Разак. И дядя его был премьер-министром Хусейн Он. Но тоже он был любимцем у нашего Махатхира немного, всего 6 лет. И он разочаровал, так сказать, нашего патриарха. И в итоге он в 2016 году, вот пару лет назад, поняв, что внутри той партии, в которой он честно пробыл полвека, что называется, с ней, как он считает, каши не сваришь, говоря по-русски, и он создал новую силу, так называемую Объединенную партию сынов Малайзии.
Как его, знаете, в некоторых...
И вот это, нет, вдумайся, и вот это совершенно новая партия, созданная Махатхиром с нуля, просто, что называется, из воздуха. Она победила вот это
самое голосов, да,
которое правило страной там 60 лет. Вот это потрясающе.
Ну, потому что бренд Мухаммада работает.
Я говорю, что с момента обретения независимости впервые так, как бы оппозиционная партия, потому что она как бы оппозиционная, потому что Махатхиром сменила это самое умное. Фантастика политическая, ну просто такой, знаешь, вот цирк политический. Вот. И он сказал, что я не буду, так сказать, свои счеты, моя цель восстановление законности, по-прежнему борьба с коррупцией, ну, хочет там освоить из тюрем, так сказать, политических своих противников.
Это же самый известный, Анвар Ибрагим, который когда-то был соратником нашего героя, был вице-премьером и тоже много-много говорил о реформе, о борьбе с коррупцией и так далее, но на него навешали какую-то кучу обвинений.
Не, ну, у него, знаешь, какое самое обвинение было?
Самое, да, конечно.
За гомосексуализм.
Судомия, да.
Да, не, ну, гомосексуализм официальная статья, и, а, кстати сказать, в Малайзии, между прочим, гомосексуализм это уголовное преступление до 20 лет карается, так сказать...
Вот Анвар Ибрагим и сидит.
При этом... он собирается выпустить.
Да. А я, по-моему, даже видел какое-то заявление, что чуть ли не он будет следующим премьером. То есть сейчас этот человек выйдет, несмотря на то, что у него есть судимость.
Опять-таки, это сейчас вот только-только Махатхир въехал вновь в премьерскую резиденцию, поэтому он будет определяться. Ну, не знаю, трудно себе представить, что человек с такой судимостью может стать премьером, хотя Малайзия, как мы сегодня даже только что выяснили, страна, так сказать, с несправедливыми путями.
Причем за этого Анвара Ибрагима заступались различные международные организации. Amnesty International говорил, что это узник совести. Отпустите, пощадите, пожалейте.
Ну, вот, конечно, несколько уроков можно сделать со всей, на мой взгляд, ответственностью в связи с приходом 92-летнего Махатхира Мохаммеда вновь во власть. Это прежде всего, что возрастные лидеры могут быть не только такими символическими фигурами, как практически его ровесница Ее Величество Елизавета II, но и выигрывать конкурентные выборы. Это очень важный показатель. Человек, который родился в 20-е годы прошлого века, продолжает активную политическую деятельность во главе страны. Уникальная история. Во-вторых, это, конечно, его пример, конечно, является напоминанием для многих политиков, лидеров о том, что надо тщательно выбирать себе преемника, чтобы, если ты хочешь почивать на лаврах, то преемник должен в полной мере соответствовать твоему видению политики в твоей стране. Иначе, как нашему герою Махатхиру Мухаммеду, ему придется возвращаться опять во власть на десятки лет жизни. Ну, кстати, опять-таки вернусь к началу нашего разговора. Снятие обвинений с Берлускони, конечно же, скажется и на его собственной политической активности, которому тоже, кстати, уже сильно за 80. Я думаю, что Берлускони...
Это же примером будет.
Да, подождем, но значит то, что у нас совершенно другой сейчас получается политические возможности, политический расклад, это очевидно.
А про выборы нынешние еще хочется сказать. Пишут западные СМИ, что большую роль тема коррупции сыграла в том, чтобы...
Абсолютно.
В том, чтобы позиции...
Он вот целый антикоррупционный сил создал там в стране.
Позиции правящей партии рухнули. При этом... оппозиции как таковой, такой серьезной, может быть, уличной оппозиции в Малайзии не было и нет. То есть это страна, где нет каких-то уличных манифестаций, потому что есть вообще довольно давно установленные правила, когда тебя могут, например, на улице просто задерживать спокойно, тебя могут арестовывать. То есть там в этом смысле очень жестко и, наверное, в плане проявления такого публичного гражданской позиции люди себя ведут скромно. И никогда поэтому не участвуют ни в каких ни митингах, ни запрещенных, ни в разрешенных. Но и тоже интересно, правящая эта партия, да, Разак и Национальный фронт, они вели себя в последние месяцы как раз абсолютно как такие товарищи, которые безумно не хотели расставаться с властью, и все возможные ухищрения с точки зрения избирательных каких-то технологий использовали. То есть посадили лидеров оппозиции, меняли границы избирательных округов.
Давай, если возвращаться к нашему герою, его...
Организовали привод лояльных избирателей на участке. И даже, как вот пишет, я по РБК смотрю, наращивали межэтническую напряженность в крайне этнически сложной Малайзии.
Ну, смотри, тут еще несколько вещей. Во-первых, немножко о деспотизме нашего героя. С одной стороны, люди демонстрируют свою скромность. К нему, кстати, официальное обращение, как пример, звучит так. Танс Рейдатук. Он не любит малайские обычаи и говорит, что лучше меня, так сказать, просто называйте доктор Мухаммед. При том, что там, когда его подводят и тогда, и в той каденции представлять какого-то чиновника, те обычно склоняются, целуют руку. На что он, так сказать, несколько раз демонстративно руку, там потом вытирал рубашку, показывает, как не нравятся ему эти обычаи и так далее, и так далее. Он очень ревнивый в политическом плане. Очень не любит, когда кто-то хотя бы близко подтягивается к его популярности. Он воинствующий противник свободной прессы. Просто воинствующий. Ну, ладно, там, внутри Малайзии. Но там неоднократно изымали тиражи иностранной прессы, сказать, уничтожали. Если особенно там что-то не так было про него сказано, про него написано, или как-то он не так сфотографирован и так далее. То есть, он в этом плане такой, знаешь, деспот.
Угу.
Может, даже, вот именно, даже не диктатор, а деспот.
А, кстати, про СМИ...
При этом рекламу и пиар он обожает, пресс понимает ее значение. Очень любит себя, так сказать, пиарить. При том, что прессу ненавидит.
Про СМИ, про прессу нет практически каких-то независимых изданий. То есть, и ярлыки, и вывески у всех разные, у главных СМИ. На самом деле, все это принадлежит корпорациям, так или иначе связанными с властями.
Притом, надо сказать, что ему кое-что все удалось именно добиться. В Малайзии построено, между прочим, самое высокое здание в мире. это знание, естественно, нефтяной компании, знание, принадлежащее нефтяной компании «Петронос».
Нет, слушайте, самое высокое – Бурдж-Халифа.
Это вот...
Это в этом, в Дубае. Такая что-то под 800 метров.
Это тоже что-то под 800. Ну, хорошо, точно, на тот момент, когда он его построил, да, так сформулируем. Это вот самое высокое. Да. Это точно. Это, потому что это было еще...
Что интересно, у нас мало времени остается. Можно, на самом деле, вот Махатхир Мохамад, он за свою жизнь написал несколько книжек, и у него есть такой труд, который он писал вот как раз во время своей, как это, во время своего отлучения, да, от власти. Называется «Путь вперед». Вы можете найти ее в интернете бесплатно или купить. Вот так и называется. Махатхир Мохамад «Путь вперед», где он как раз примерно рассказывает о том, о чем мы так вскользь упомянули, про все его реформы. Как, вот пишет в аннотации, не только демонстрирует веру в творческую способность малайцев, но и убедительно доказывает на примере своей страны, что народы, отставшие в своем развитии, раскрепостив свой творческий потенциал, могут быть не менее продуктивными и изобретательными, чем народы передовых стран мира.
Ну,
но это такая, знаете, как это называется, success story, история успеха.
Достаточно такой человек российскими убеждениями. Ну, про его антисемитизм мы говорили. Но мало этого, он главные враги, конечно, у него, как ни странно, не евреи, которых, прямо скажем, уж не совсем...
И не сербы.
И не сербы, которых и тех других немного в Малайзии, а китайцы. При том, что они
которых...
четверть страны.
Да.
Он говорит, что он еще на заре политической карьеры своей, между прочим, он выступал против того, чтобы китайцы представляли равные с малайцами права. Он говорил, что, и это говорил как много он, раз, да? Что они трудолюбивые, что они, так сказать, у них высокая рождаемость, и тогда, говорит, мы фактически станем у них в порабощении.
Он выступал
и проявил, и провел законодательство, в котором малайцам, коренным малайцам этническим, было представлено, да, на учебу, на работу.
Это удивительно, как это вот в одном человеке это все совмещается.
Так поэтому парадокс этой фигуры.
Ты при этом
реформатор,
еще и расист,
так сказать, консерватор, деспот. Это все в одном политике, которого зовут, между прочим, как нашего героя Махатхир Мохамад.
Все, мы на этом завершаем наш эфир. Спасибо огромное. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, и я, Алексей Нарышкин. Счастливо.
Восемь минут.